Мы вас услышали.
12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
У нас в гостях сегодня Оксана Евгеньевна Доровская, писатель, автор романа «Москва. Квартирная симфония». Оксана Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день всем слушателям.
И еще у нас в гостях Юлия Моисеевна Раутборд, руководитель направления современной прозы издательства «Азбука Атикус». Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Вы сегодня к нам пришли не с пустыми руками. Вы сегодня пришли с целой серией книг. Вот Оксана Евгеньевна принесла свою последнюю книгу, да, «Москва. Квартирная симфония». Честно, я начала ее слушать в аудиоформате, потому что не было возможности ее читать. И практически вот первую главу я дослушала. Очень интересно, очень захватывающе. Сегодня поговорим о чем эта книга, почему ее стоит прочитать и какие еще книги есть в этой серии. Давайте начнем с самого начала. Оксана Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, «Москва. Квартирная симфония». Очень красивая обложка. Если хотите, можете вот нашу камеру сейчас показать. Вот перед вами камера.
Да.
YouTube-канал «Говорит Москва. Макс Марина». Вот я показываю рукой.
Вот она.
Да,
вот
наши
она,
слушатели
да.
могут ее увидеть.
Хорошо.
Такая уютная Москва на обложке, трамвай, все такое прям интересное. О чем?
Да,
расскажите, пожалуйста, о чем эта книга. Потому что мне кажется, вот сейчас вообще, в принципе, вот воспоминания, да, это все очень интересно, очень актуально.
Ну, книга представляет собой, так скажем, микс или микст, любому можно ее назвать. Первая глава посвящена моей жизни в коммунальной квартире, совершенно реальная история. А потом это все плавно перетекает в три истории моего риэлторства. Я в свое время работала риэлтором, причем благодаря именно расселению нашей коммуналки. И через достаточное количество лет мне пришла идея в голову написать истории, которые были с моими клиентами, почему бы нет, и три истории посвящены расселениям квартир.
Я как раз вот дошла до того момента, когда вы жили в коммуналке на Стоженке, да, и Кропоткинская раньше, и вот вы отправляетесь в агентство, да, как раз для того, чтобы вашу квартиру расселили.
Безусловно, там только-только в те годы забрезжили первые риэлторские агентства, это был самый конец 80-х, начало 90-х, и я нашла такое агентство на соседней улице, пришла туда, там такая была очаровательная совершенно, на мой взгляд, бандерша, которой я рассказала о квартире, у нее глаза загорелись, потому что это доходный дом. Это доходный дом, это потолки 4 метра, это лепнина великолепная, огромная квартира. И у нее глаз загорелся, она буквально на следующий день пришла, увидела все своими глазами, и она вцепилась, так будем говорить, в нашу квартиру. И она отдельно поговорила с каждым из представителей семьи, попросила каждого не выдавать свои требования, и через какое-то время нас расселили. А мне предлагали те варианты, которые мне категорически не нравились. У меня были там две смежные комнаты, и я об этом заявила этой бандерше, так скажем, Алле Дмитриевне, и попросила ее, чтобы она мне дала просто деньги. Я найду себе квартиру сама. Что я, собственно говоря, и сделала. И с этого момента азарт во мне проснулся риэлторский. И я 12 лет своей жизни занималась расселением. Сначала одна, потом на фирмах, потом опять одна. Вот такая история. И, конечно, накопилось много интересных моментов. 90-е я здесь не трогала, потому что о 90-х написано много. Я здесь затронула 2000-е годы.
Ну, у вас, вы, по-моему, вот до 90-го как раз вы дошли, до того момента, когда решили, что нужно расселяться, да? Это был 90-й год.
Да, и потом я начала в 90-е годы заниматься, но там были вещи.
И вы в этой книге рассказываете как раз о своей работе риэлтора. Вот
с после... пропуском большого времени 90-х, начиная с 2000-х, я рассказываю истории. А 90-е я решила
пустить. Я тоже ворвусь в наш разговор, ваш разговор, это Макс Челноков, да. У меня маленький такой вопрос, Оксана Евгеньевна. А вот у вас роман называется «Москва. Квартирная симфония». Но дело в том, что в музыкальной индустрии музыкальное произведение как симфония – это произведение для оркестра, где, значит, большой смешанный состав, существуют там еще и камерные, струны, духовые инструменты. И плюс ко всему еще и, может быть, вокальные голоса, хор вводится и так далее. Говорит ли это о том, что здесь охвачено достаточно большое количество как бы историй? Не говорится о том, что вот только вот та локальная местность, где вы продавали квартиру, где ваша квартира продавалась, а именно большое количество, что вы затрагиваете еще какие-то спальные районы, центральные там и так далее, что это большая, это именно симфония.
Вы знаете, вы отчасти попали в точку. Спальные районы я не охватываю, но каждая глава у меня названа именно музыкальным жанром определенным. То есть аллегро, рондо, интермеццо, адажио и кода. Если, я надеюсь, вам говорят эти названия много.
Конечно.
И каждая история, она написана в своем ритме, на мой взгляд, в своей, так скажем, симфонической манере. И хоть я и не затрагиваю, как вы сказали, спальные районы, а в основном у меня все-таки героиней выступает Москва Центральная, то все равно каждая история звучит по-своему, и я ее связала вот именно с определенным музыкальным жанром, направлением. А симфония, ну, опять-таки, потому что это симфония, потому что это не один рассказ об одной семье, это разные семьи, разные характеры.
Многоголосие такое.
Абсолютно, да, совершенно верно.
А почему вы не рассматривали спальные районы? Почему только центральный административный округ?
Вы знаете, это
не... такой снобизм?
Нет, это не снобизм, просто я сама жила в Москве, родилась на Большой Полянке, 1/3. Прожила там до 11 лет, и потом я жила многие годы еще на Таганке, институт там закончила, и переехала опять-таки на Остоженку. И, как я считаю, нужно писать то, о чем ты знаешь.
Угу. Что... Те районы, которые ты
безусловно,
знаешь, да, где ты вырос.
Хотя в 90-е, естественно, у меня были и расселения людей с окраин, но мне показалось более интересным для себя. Может быть, и прав вот человек, который вклинился, да, я не знаю просто, как его зовут.
Меня зовут Макс. Макс.
Очень приятно, Макс.
Макс Челноков, да, я тоже ведущий программ.
Отлично.
Просто меня подключили
отлично.
Чуть позже.
Очень хорошо.
Извините, ради
может
Бога.
Быть, вы знаете, не буду спорить, может быть, как это кажется кому-то, это отчасти какой-то снобизм, но я его не вкладывала намеренно в эти истории.
А люди, которых вы расселяли, они обычно из своих домов в ЦАУ переезжали тоже в какие-то другие дома в ЦАУ? Или были истории,
да.
Когда они уезжали ну, куда-то на окраины, потому что семья становилась больше, им нужно было как-то расширяться?
Дом больше.
Вот те истории, которые здесь, люди разъехались в центр. У них были просто к тому условия нормальные, можно было продать их квартиру очень хорошо. И они тоже заказывали, так скажем, центр для себя. Но это удалось.
А да? Сейчас вы занимаетесь риэлторской деятельностью?
Нет, боже сохрани, я с этим прекратила, так скажем, связь. Я устала, я совершенно другими вещами занимаюсь. Вот я закончила, кстати говоря, помимо филологического образования, получила, так скажем, психоаналитическое образование. И меня это, в общем-то, сподвигло писать вообще. Я поздно достаточно начала писать. Но благодаря второму образованию как-то во мне вот это возбудило интерес к писательству, которое жило во мне,
но
наверное,
есть
дремало.
Что рассказать, да?
Да. А эта история, я больше не хочу к риэлторству возвращаться в своей, так скажем, в своем творчестве. Достаточно этой книги.
Но вы знаете. Ой, Марин, извини, ради бога, я просто маленькую ремарку. У Довлатова очень много произведений, связанных с квартирами, с переездами и так далее. И он как бы, ну как сказать, процветал в плане этом.
Вы меня все время подвигаете к тому моменту, что я это сделала как бы для прославления самой себя.
Боже
нет,
мой,
отнюдь,
мой,
отнюдь.
Нет,
а Довлатов один из моих самых любимых писателей. Я его совершенно обожаю, его стилистику, его юмор. Поэтому, да, он писал много, потому что он и переезжал много. Но не за это я его люблю, а просто за то, что он был прекрасным писателем.
Талантливым.
И талантливым, да, очень, да,
да. Друзья, насчет в гостях Юлия Раутбург, руководитель направления современной прозы издательства «Азбука Аутикус». Юля, здравствуйте.
Добрый день.
Юля к нам тоже пришла сегодня не с пустыми руками и принесла еще книгу из этой же серии. Да, Юль, что у вас за книга в руках?
Да,
расскажите,
это
пожалуйста.
Это серия, которая называется «Имена. Российская проза».
Угу.
И я хочу представить недавно вышедшую книгу Алекса Тарна, которая называется «Четыре овцы у ручья», вот в таком замечательном оформлении.
Вот можно вот сюда на камеру ее показать. Вот я рукой показываю, вот камера передо мной. Ну, нет.
О, все, я поняла.
Нет, да. Нет, передо мной камера, нет, на другой стороне. Камера вон здесь. Вот. Мы ее нашли.
Ну, да, да, да. Если мы хотите, вы можете мне передать,
да,
камеру.
Да, и мы покажем, да.
Да, да.
И Герман ее сейчас полистает, да, и покажет нам.
Методом блуждания по всем
стенам. Главное, что нашлись.
Ну, да,
да.
И расскажите, пожалуйста, да, что это за автор и о чем эта книга?
Алекс Тарн написал роман многожанровый. Mm-hmm. Это как раз тот случай, когда каждый читатель найдет в книге что-то свое. Вот те, кто любит читать такие остросюжетные книги, саспенс, mm-hmm. они там найдут очень интересную историю противостояния капитана Шерута, это израильская разведка, с «Говорим Хамас». Те, кто предпочитает романтические истории, найдут там очень красивую историю любви. А те, кто любит в книгах искать смыслы, снимать вот их, слайсить буквально, да, вот один смысл, другой, третий, mm-hmm. те найдут очень интересное приложение библейской легенды, библейской истории о четырех овцах, о четырех типах поведения людей, о том, как эта легенда о четырех овцах трансформируется и применяется в жизни, как она экстраполируется на человеческое поведение, на те ситуации, самые трудные, наверное, ситуации в нашей жизни, когда мы должны совершить выбор, и когда нам надо решить, то ли кидаться с обрыва, сломя голову, чтобы выпить воды у ручья, то ли подумать, как лучше спуститься, mm-hmm. то ли, может быть, вообще не спускаться и так далее. Это все переплетается крайне искусно, потому что Тарн хороший рассказчик, Тарн опытный писатель, талантливый писатель, что самое главное. И поэтому, когда читаешь, нет ощущения разорванности, да, вот нет ощущения, простите, несобранного пазла. Mm-hmm. Есть именно ощущение крепко сбитого сюжета, и есть ощущение, что автор тебя взял в цепкие свои руки и ведет себя вот по этим закоулкам, закоулкам сюжета, показывает то-то, то другое, и у тебя постепенно складывается общая картина. Книга невероятно увлекательная, книга очень хорошо написана, и повторю, что читатели, предпочитающие самые разные жанры, найдут здесь свое.
Так интересно, они
Юль,
рассказали.
Угу. Марина, а можно маленький вопрос? Юль, а скажите мне, пожалуйста,
я не слышу человека.
А может быть, он...
наушники,
в наушниках, да, не слышите.
Если я сниму наушники, не знаю.
Вот, у меня.
Попробуйте еще раз. Меня. Просто, да,
Марина, вот... Марина, озвучь мой вопрос. Овцы – это аллегория или это правда овцы?
В легенде это правда овцы, а в различных интерпретациях это различные люди, различные ситуации и так далее. Овцы – это, ну, если угодно, это символ, да? Символ, точнее, модель, ну, символ, модель поведения, конечно, да.
Mm-hmm. Оксан, да.
И еще маленький вопрос к Юлии тоже можно? Юлия, вы руководитель направления современной прозы издательства «Азбука Аутикус».
Да.
А скажите мне, пожалуйста, а вот то произведение, которое написала Оксана Евгеньевна,
да.
«Москва. Квартирная симфония», насколько это сегодня актуально? Булгаков говорил... квартирный вопрос, ну, все мы знаем, uh-huh. квартирный вопрос, значит, людей, москвичей испортил и так далее. Насколько сегодня это актуально? Квартирный вопрос. Кому это интересно?
Вот все-таки книга Оксаны Евгеньевны «Москва. Квартирная симфония», она не столько о квартирах, сколько, главным образом, о людях.
Об отношениях.
Об отношениях,
да, то,
людей.
Происходило,
конечно,
в этих,
конечно.
А я об этом же и говорю. Насколько
это...
отношения,
да,
людей в данный момент главное. Потому что мы, выходя из подъезда и встречаем соседа, мы не знаем, как его зовут. Мы не видим его месяцами, а когда он здоровается с нами, мы не вспоминаем, кто это такой.
Да, очень часто бывают такие ситуации, когда с вами здоровается сосед, а вы в недоумении, что это за человек и откуда он вас знает. Конечно, вот эта проблема разрыва связи между людьми, разрыва тесных отношений между людьми, привычка принимать участие в чужой судьбе, привычка помогать, привычка сочувствовать и так далее, она, конечно, уходит с разобщением. Конечно, такая проблема существует. Но если говорить о книге все-таки в разрезе не человеческих отношений, а в разрезе литературного процесса, да, конечно, эта книга, мы вообще серию «Имена» открыли этой книгой, а серия «Имена» у нас задумывалась как серия авторов, каждый из которых действительно имя, и мы когда прописывали УТП, уникальное торговое предложение этой серии, да, как говорят маркетологи, мы писали, что это авторы, которые не только следуют трендам, но каким-то образом задают тренды. И вот книга «Москва. Квартирная симфония», она, безусловно, задает литературный тренд определенный. То есть, обратите внимание, это герметичный роман, да, он замкнут в одном городе. Это роман, построенный как симфония, он полифоничен. А вы, когда читаете, вы слышите множество голосов. Каждый из героев уникален, каждый из героев говорит своим голосом, у него свои интонации, у него своя манера речи, у него своя, ну, опять-таки, модель поведения, да, и в данном случае, конечно, читатель... Ну, не то чтобы искушенный, но читатель с достаточным бэкграундом, достаточно начитанный. Читатель, простите меня за тавтологию, достаточно
любопытный читатель,
начитанный,
да,
человек, да, 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 это, безусловно, оценит, насколько это вот в буквальном смысле слова остроумно было замкнуть героев в одной квартире и заставить их по-разному говорить и заставить их существовать в одном замкнутом пространстве и наделить каждого своей историей. И каждая из этих историй сливается в один роман. Вот с точки зрения того, как сделано, это сделано очень интересно и в буквальном смысле слова остроумно.
Вот у меня вопросы к Юлии Моисеевне и к Оксане Евгеньевне. Как вы думаете, а почему вообще сейчас вот такой интерес к теме, связанной с квартирами, именно к быту, к тому, как жили люди, как они общались, взаимодействовали между собой?
Да и как живут сейчас.
Да, спасибо. Интерес, ну, связан с тем, что литература – это отражение жизни. Люди, которым интересна жизнь, им интересна такая литература. А потом, знаете, мы все любим истории, да? Мы любим, когда нам рассказывают истории о других людях.
Об их жизни.
Об их жизни. Да. Нам интересно прикинуть чужую судьбу на себя, да? Угу. А вот было ли со мной такое? А вот как герой поступил в той или иной ситуации, а я в той или иной ситуации поступил вот так вот. А потом, ну, всегда книга имеет некий, ну, терапевтический, что ли, эффект. Если у нас вот в данный момент какая-то сложная жизненная ситуация или ситуация выбора, кстати, когда нужно подумать, решить, что делать, а мы не знаем, мы колеблемся, нам всегда интересно, как поступили бы в такой ситуации другие люди. И в этом смысле экстраполировать жизнь, вот судьбу и выборы героев книги, в данном случае книги «Квартирная симфония», на собственную судьбу всегда очень интересно и очень любопытно, а главное, это имеет терапевтический эффект. Ты думаешь, ну они-то вот как-то справились со своими ситуациями?
Да,
у меня получится.
Я в такие моменты думаю, что, ну, как хорошо, что я сейчас этого не испытываю, что мне не нужно травить тараканов, не знаю, жить с общей кухней и отчитываться перед соседкой о том, почему ко мне кто-то сегодня пришел. Оксана Евгеньевна, а вы почему думаете, почему это сейчас так интересно нам читать?
Во-первых, хочу сказать, что была на встрече с читателями в одном из книжных, и мне там слушатель один задал вопрос: а как вы думаете, почему сейчас даже молодежь, не вся, безусловно, но какая-то ее часть, интересуется 80-ми годами? И я вам могу сказать свое мнение, свою точку зрения, отсылка туда, в те времена. Она, понимаете, она, да, советское время, да, много всякого, что можно критиковать и так далее, но была некая между людьми теплота и некие отношения, которые, может быть, сейчас видоизменились, и которых не хватает даже той же молодежи. И, может быть, в этой связи обращение в те годы, оно греет душу, так скажем. Это, во-первых. А во-вторых, ну, квартирный вопрос, он все равно никуда не делся.
Конечно.
Он все равно актуален, несмотря на теперешние ипотеки. Сейчас это совершенно все по-другому. Но все равно человеческий фактор и человеческая жизнь, человеческие судьбы, они, конечно, взаимодействуют друг с другом, и никуда они не делись.
Наличие, да.
И еще хочу сказать по поводу тараканов и по поводу коммунальной кухни. Вы знаете, да, тараканы имели место быть, безусловно.
Вы про это пишете.
Но мне очень повезло с людьми, с этой коммуналкой. Там были уникальные соседи. Они были уникальны не своими идеальными характерами, отнюдь, а своими харизматичными характерами. Они совершенно разные все были, разного поколения, разных мироощущений. Но мне очень повезло, я 7 лет, проживя в этой коммуналке, почерпнула столько эмоций, столько опыта жизненного, интересного, что я до сих пор с удовольствием эту коммуналку вспоминаю.
Как вам сейчас это помогает в жизни, вот ваш жизненный опыт проживания в коммунальной квартире?
Ну, сейчас уже это столько лет минуло с тех пор, что сейчас он мне уже не помогает.
Ну, может быть, какой-то отпечаток наложил.
Нет, ну, безусловно, да. Иначе бы я эту книгу не написала.
Вы стали более общительны, вы стали более, как бы, эмпатичны к другим людям.
Да вы знаете, нет. Я считаю, что характер человеческий, он закладывается в детстве, и эмпатичность, и общительность, она уже из детства идет. Я была всегда человеком, ну, надеюсь, эмпатичным, поэтому те самые клиенты, которые ко мне обращались, поверяли мне многие свои жизненные ситуации, которые уже были за бортом, так скажем, их расселения. Вот, я была такая, я сейчас есть такая, какая я и была, в общем-то. Но те теплые воспоминания, они, конечно, будут всегда у меня храниться в душе, и они просто дали мне основание для анализа характеров человеческих.
Когда вы разъехались со своими соседями, да, когда вы разменяли эту квартиру, вы продолжили с ними общаться?
Ну, во-первых, та самая Татьяна, уже ли та самая Татьяна, да, которая жила со мной, которая преподавала в МГУ на журфаке, и она и по сей день там преподает. Она, собственно говоря, когда моя дочь поступала тоже в МГУ, собиралась, она помогла мне с репетиторами, с хорошими. А с остальными нет, потому что некоторых уже нет в живых.
Вот он, где блат, московский блат, когда живешь, да.
Так, так, так.
Человеком, педагогом, а потом он помогает поступить дочери.
Ну,
ладно, это шутка.
Это Юлия. Шутка, Оксана, я ее оценила, Оксана, да.
Шутка, да. Оксан, Юлия, дамы, будьте добры, скажите, вот я не читал, я не смотрел представленные ваши книги, но скажите, почему я их должен прочитать? Что я в них найду для себя, человека 45 с хвостиком лет? Что я в них найду нового, чего я не
видел? У нас 30 секунд, пожалуйста, очень коротко. Юля?
Ну, прежде всего, интересная история. Интересная история, не похожая на все остальные истории в мире, и интересных, харизматичных героев.
Оксана Евгеньевна?
Ну, я не знаю, должен, здесь не должен никто читать, это как на душу ляжет. Здесь должно совпасть нечто с чем-то, и если душа совпадет с тем, что написано, то да, да, прекрасно.
Я думаю, самое главное,
нет, значит, нет.
Не ляжет. Ляжет, не ляжет.
Ляжет, да. Не ляжет, да. А именно так.
Друзья, у нас в гостях была Оксана Евгеньевна Доровская, писатель, автор романа «Москва. Квартирная симфония». Уже эту книгу можно приобрести, да, она уже есть в продаже. Да. И Юлия Моисеевна Раутборд, руководитель направления современной прозы издательства «Азбука Атикус». Большое вам спасибо, было очень интересно.
Вам большое спасибо.
Спасибо большое всем ведущим и слушателям.
Да, спасибо. Далее новости на «Говорит Москва».